Видеть мир. И вот обратите внимание, помните, была еще, ну кто помнит, когда еще был Советский Союз, была гонка вооружений. Гигантские деньги тратили на вот, развитие вооружений. Потом очень долго противостояние это было, тупое, лоб в лоб. Холодная война тогда она называлась. Вот. А потом в одно счастье хоп-хлоп развалилось, вроде как и не было. Никто даже толком понять не мог. Ну, был Советский Союз, бац-бац, развалился, все, нет его. Такая махина была, боже мой, все человечество в страхе держали. Я с иностранцами работал, они сюда приезжали, вот просто это чувствуют, у них на подкорке, они шарахаются, у них это черная мрачная Россия с ядерными, значит, боеголовками, с какими-то такими, да-да, мрачными планами, и вдруг ее не стало.
Так они даже сейчас, просто у нас был случай, когда приглашали... Тогда репутки, в общем, они просто отказываются. Так, вот 5 лет назад им было страшно сюда ехать, они не могли поверить в
то, что это вдруг в одночасье развалилось. И если мы посмотрим на это просто с точки зрения какого-нибудь, знаете, геополитика или какого-нибудь просто политика, или философа, или еще кого-то, размышлять и говорить на эти темы можно сколько угодно. Вот накопились там какие-то предпосылки, какие-то противоречия. Американцы глубоко убеждены, что это они победили Советский Союз, что это вот этот кто там Буш, да, или кто там Рейган, да, пришел, пальчиком погрозил, и ну так раз и все, и развалились. Да, ну вот примерно говорю, что то же самое утверждают, что динозавры вымерли, потому что им погрозили пальчиком. То есть причины были внутренние, никто их не знает. Кто-то говорит, что цены на нефть там начали, что мы экономически проигрывали. Это тоже бред собачий, потому что в войну жили еще хуже и жили. И почему развалилось, непонятно. Точно так же непонятно, почему выиграли войну. Ведь фактически мрачная страна на самом деле, с этими заградительными отрядами, с этими репрессиями. Я тут вот на днях... Ну, много про это сказано, а вот я тут документ недавно один, очень любопытный, смотрел из архивов. Это сводки НКВД о количестве до 50, по-моему, ну, до смерти Сталина, количество людей арестованных, осужденных и расстрелянных. Знаете, это вот уже без политической помпы, что там репрессии, все, ну, много всяких слов. Очень любопытная картина. У меня прям, знаете, вот там строчка, ну, понятно, начал смотреть расстрелянных. И вот строчка, ну там примерно там в год 20 тысяч, там 6 тысяч, 20 тысяч, вот такие как бы колебания. Там 30 тысяч, 10 тысяч, 20, 12 тысяч, ну как бы, а потом 37, а потом значит первый всплеск был, по-моему, 30 какой-то, не помню, но потом самый большой, 37-й, 600 тысяч, бабах, расстреляли. 38-й, там 700 тысяч, бабах, расстреляли. Потом следующий год опять 20 тысяч, 10 тысяч, то есть вот такие мелочи опять пошли. В общей сложности расстреляли где-то там что-то миллион, ну в районе там 1 200 000, 300, я не помню сейчас уже цифру. Мрачная страна, вот просто взяли и расстреляли. В чем кто, значит, осуждали? Тройки. Даже суды вызвали, все, тебя расстреляли, вывели, расстреляли в одну. То есть за что? Ни за что. Ни за что, ужас. Причем расстреливать не могли, но вы победили немцев. Немцев, ну немцы, конечно, молодцы, они тоже превзошли, как говорится, те с немецкой именно такой пунктуальностью. Вот сейчас фильм вышел, называется «Заговор», он не вышел, не сейчас, давно, «Заговор». Значит, о том, как немцы решили убивать евреев. То есть, на самом деле, их расстреливали, но расстреливали так, это была инициатива больше командиров, значит, вот, непосредственно кто, ну, город, допустим, занимают на местах, да? Ну, потому что Гитлер не любил евреев, и он это не скрывал, да, ну и все последователи, значит, потом что-то им показалось медленно как-то это пошло. Значит, что они сделали? Они просто сделали гигантскую машину, продумали досконально. Этот фильм вообще жуткий, его BBC сняла, вот Великобритания, я его просто смотрел, сейчас я в прокате его видел. Называется «Заговор». Всего лишь фильм посвящен одному совещанию. Да, кого они расстреляли? Значит, евреев, цыган, еще кого?
Негров.
Не, негров не было, негров за этого уже давно не было. Вот. То есть, вот как бы схлестнулись два отрицания, да, то есть, но ведь был момент, когда Гитлер пришел к власти. То есть, знаете, да, вот каждое явление, оно вот как вот если смотреть его просто так, с точки зрения политики, вот я, например, не могу понять, почему. То он пришел к власти, то его тут быстренько в порошок стерли. А что-то, что уже должно было давно умереть, оно все еще до сих пор живо. Вот не могу понять, вот хоть вы меня режьте. Мне начинают приводить доводы экспертов, аналитиков. Конечно, я больше чем уверен, что логика кармическая за этим всем есть. Кармическая логика. Что посеешь, что и пожнешь. Но вот мне, как человеку лично, который вот родился и живет в этом мире, я не знаю, что было до меня. Я что, создавал Советский Союз? Нет. Я что-то делал? Нет. Я попал, вот я, знаете, вот плюхнулся в эту грязь и барахтаюсь в ней. Я вообще не понимаю, что вокруг. И разобраться в этих хитросплетениях причин и следствия кармических, что там кто натворил, что сейчас мне так плохо, если честно, мне даже не до этого, мне просто слишком плохо. И поэтому, вот как в йоге, понимаете, анализировать мне это, вот хорошее или плохое, у меня мозгов не хватает. Вот я единственное, что могу сделать, если я встречаюсь с чем-то хорошим, я радуюсь. Если я встречаюсь с чем-то нехорошим, у меня выбор только на это не реагировать, потому что я это, мне кажется, во всяком случае, я этого не порождал. Я стараюсь, как, знаете, вот как плывешь по воде, да, тебе подплывает что-то такое, знаете, неприятное. Да, ты начинаешь его, значит, вот отпихивать. Да, вот точно так же, ну вы поняли, о чем я, да? Вот. Вот примерно точно так же и по жизни. То есть ну, стараешься быть подальше. Но как бы для себя лично хочешь понять, а вообще почему эта вся катавасия-то идет? Почему то гитлеры приходят и уходят, да, Сталины, у нас здесь. До сих пор это что-то непонятное. И вот человек, исповедующий Шри, йог, исповедующий Шри, он не станет вмешиваться в эти кармические предрасположенности, кто кому что был должен и почему сейчас вот так. Он начнет это оценивать с другой точки зрения. Он начнет понимать, да, карма это карма, плоскость кармы это плоскость кармы, а Шри она за пределами кармы. И если Шри захочет чихать на всю карму, абсолютно на всю, она вообще ничего не сделает. И проявляется это именно вот в этом афоризме. То есть вот эта триада, Брахма, Вишну, Шива, творец, создатель, разрушитель, это как бы в некотором смысле плоскость кармы. Создалось, прожило свою жизнь, умерло. Создалось, прожило свою жизнь, умерло. А Шри, оно как бы над этим, над этой плоскостью. Оно вне этого плоскости кармы. И если она может вмешаться в любую точку, если она посчитает нужным, чтобы значит, это было сделано. Потому что весь этот мир, он был должен, он сделан был не для кармы, не для того, чтобы был закон кармы сам по себе. Сам по себе закон кармы скучен, неинтересен. И вообще разговаривать о нем можно, знаете, всего там 3 минуты. И все будет свьется всего лишь к одному такому постулату. Что посеешь, что пожнешь. Да, то есть это как бы вот такой, я прошу прощения, знаете, вот опять же у меня что-то такие ассоциации, отстойник. Вы когда-нибудь видели поля аэрации? В Москве каждый день люди миллионы ходят в туалет. И как вы думаете, куда это потом девается? Вот, это своего рода такие огромные отстойники. Вот такая плоскость дерьма, я прошу прощения, занимающая квадратные километры. И как бы люди вот по кругу, вот по, ну как бы, вот этому ходят, пока не очистятся. Это своего рода чистилище наш мир. Вот, а как бы все остальное над этим. И вот из этого отстойника можно в любом месте человека вытащить, если он туда, значит, залез искупаться. Вот, значит, вот примерно здесь тот же самый смысл, что вся карма не имеет силы над Шри. И наша задача приблизиться к Шри. Чем ближе мы будем приближаться, тем больше мы будем выходить из этого закона. Этот закон как бы был придуман ну, для того, чтобы вот так нас по кругу гонять, как в этом отстойнике, чтобы мы чистили, чтобы мы немножко начинали соображать, что нельзя делать плохо, а надо делать хорошо. Да? Что нельзя, как говорится, быть в скотском состоянии, иначе придет боль. Что надо работать, нельзя сидеть на месте, иначе вообще, как говорится, разложишься, уйдешь на самое-самое. Вот. Как правило, тех, кто с этого дерьма всплывает на поверхность, уже легче вытащить, понимаете? Да, вот точно так же и человека, который вертится вот в этом круговороте кармы, но делает положительные поступки, он как бы, голова уже высунулась, да, из этого дерьма, но все остальное еще, в общем-то, там. Но вытащить его легче уже, чем тот, кто там вообще просто живет, там, на уровне 5 метров, вот в этом дерьме, там, где-то глубоко, попробуй его там, руку засунь там, где-нибудь нащупай, вытащи, да. А ему хорошо, там тепло. Вот. Так вот, с этой точки зрения, весь наш мир, это действительно, вот если как посмотреть, да, что это круговорот замкнутый. Но нужен он только лишь для того, чтобы мы действительно перестали смотреть на это неприятно и начали смотреть вверх. И чем больше мы начинаем смотреть вверх, тем легче нас вытащить из этого. Мы уже начинаем интересоваться, мы уже начинаем подавать знаки. Эй, эй, там наверху, я тут, тут я вот уже жду, жду, да. Да, уже можно как-то, значит, уже посодействовать. Значит, ну, вот это вот я как бы сейчас коснулся вот этой вот космогонии. То есть Брахма, Вишну, Рудра – это вот кармическая плоскость. Вот, но все это... по сравнению с великолепием богини Шри, даже еще хуже, чем отстойник. Еще хуже. И вот почему все мудрецы, когда их спрашивают, значит, по прошествию лет, что есть этот мир, все они говорят, этот мир отстойник. Ну, я опять же пользуюсь этой терминологией, но там более как бы красиво. Они говорят, что весь мир, он как бы, что, ну, как, что есть мир? Мир это страдание, обычно говорят.
Вот и грустью.
Что? Значит, когда Будду спрашивали, вот если вы помните, 4 благородные истины, вот, о страданиях и прочее. И буддизм обвиняют в пессимизме, что вот, мол, что же это Будда на все так плохо смотрел-то, что-то ему не жилось, да? А мы так веселимся, вообще вот завтра на дискотеку пойдем, напьемся там, вообще, появится, оттянемся. То есть, я помню, мы изучали буддизм в университете, и одна девушка... Ну, там был курс просто. И вот она все никак не могла понять. Господи, что это за философия этих придурков, да? То есть, ну, что ты веселись, ты радуйся жизни. О чем ты смотришь? То есть, и она была права. Но просто дело в том, что когда ты понимаешь, что есть счастье, что вот есть вот это высшее, запредельное, то все до этого, эти все дискотеки с этими всеми попойками и всеми-всеми, значит, вот этими радостями жизни, они представляются тебе... В буквальном смысле отстойником, вонючим, грязным, и в который лишний раз даже и не хочется в сторону смотреть. Вот почему эти все мудрецы и говорили, что весь мир, значит, вот в нем больше страдания. Почему? Потому что чем выше ты понимаешь, что то, что ты вчера называл счастьем, по большому счету, это просто страдание. По сравнению с тем, что ты обретаешь наследство, ну, как бы выше. А дальше вот идет здесь... Иша, в ком эта триада слилась вместе, прячет даже свое собственное тело в Садашиву. Значит, помним, да, Садашива – это такой образ, наполовину женщина, наполовину мужчина. А Шива в своей первобытной форме Садапурвы надзирает за всем этим в целом. Ну вот, касаемо вот этих двух последних предложений, как бы есть разного рода интерпретации. Как вы понимаете, по-разному можно интерпретировать те или иные такие вот моменты. Моменты, то есть, как бы, с точки зрения космогонии. Почему Иша прячет даже свое собственное тело в Садашиву?
Иша это тоже Шива, да?
Значит, это одно из проявлений, как бы, проявлений божества. Но давайте я вот сейчас вот так скажу, что если вы помните систему человеческих чакр, то мы до этого еще дойдем, то в каждой чакре есть свой покровитель или как бы свое божество. Так вот, в Муладхаре, в основной чакре, это Брахма, затем в Сватхистхане, это значит, соответственно, Вишну, в Манипуре пупочной, это, соответственно,
Рудра,
значит, ипостась Шивы. Сердечный центр – это Иша. Вот, кстати, очень интересная такая связка с Иисусом. Звучит созвучно, согласитесь. Иша, Иисус. Что это вот как бы покровитель, вот это именно сердечной чакры, любовь. И это очень сильно перекликается с христианством, с изначальным христианством. К сожалению, религии, как всегда, живут в своем собственном мирке, который они себе построили, иной раз совсем далеким от того, что там проповедовал, как говорится, Спаситель. Но и сейчас, вот, кстати, в последнее время очень много таких вот появляются размышлений по поводу того, что вот Иисус Христос учился в Индии, что вот якобы Он там провел вот эти вот неохваченные Библией годы, и что после, значит, того, после своего воскрешения Он якобы жил там. Ну, насколько это правда, неправда, не знаю, как-то с трудом верится, что Бог, который воскрес после смерти, будет селиться в Индии, да, Бог, Он и Бог, да, то есть это как бы что-то уже совсем сверх, да, зачем Ему ехать в Индию, да, то есть, хотя, с другой стороны, Бог Его знает, как оно там, на самом деле, но вот это вот имена Иша, и Иса, и Иисус, они очень сильно перекликаются, и, вероятно, какая-то есть в этом, ну, какая-то вот, какие-то параллели, что действительно основная вот, цель вот той религии, которую принес Иисус Христос, если интерпретировать ее в терминах йоги, это ближе всего к бхакти-йоге, бхакти-йога. Именно это вот йога любви, йога сердечного центра, наиболее сбалансированная, где и разум есть, и энергия есть, в смысле и сознание, и энергия, они в хорошем балансе. Значит, а следующий центр это Вишудха. А Вишудха это
вот, как раз Садашива.
Садашива, да. То есть это вот этот вот уровень, где божество представлено именно вот в этих двух половинках. А в других интерпретациях, что как бы сознание уже на этом уровне, оно бесполо. Вот на уровне, значит, соответственно, горла и выше сознание без пола. То есть мы себя считаем мужчиной или женщиной. Почему? Потому что мы родились в теле мужчины или женщины. И чем, как говорится, ниже мы опускаемся, тем больше мы чувствуем свое естество, как мужчины или как женщины, со всеми, значит, физиологическими особенностями, да, того или иного пола. А вот чем выше, тем более мы как бы абстрагируемся от этого, абстрагируемся, и здесь уже очень трудно отличить, вот когда сознание, оно, когда вот этот центр проявляет вот именно свое действие, когда он начинает, как иногда говорят, работать, да, работает та или иная чакра, вот, то очень уже трудно распознать вот этому сознанию, является ли он мужчиной или женщиной, в том смысле, что душа бесполая. В том смысле, что «я» оно запредельно.